Алексей Лавров. Квантум эго. То ли ходим мы под Богом, то ли все мы вместе Бог. Андрей Мисин. Истина. Все события, имена, названия в книге вымышлены, любые совпадения случайны. Пролог. Эту гадость, как водится, занесло в Россию с Запада. Не то чтобы ее в России совсем не было, вообще-то в России она и появилась, однако до российского общества зараза дошла через задницу, то есть через мировое общественное мнение. Наноботы и квантовая электроника, явление одного порядка и природы, известны уже давно. Однако если открытие нанотехнологии в России так называемым цивилизованным миром расценивалось как последняя дань забитой общими усилиями цивилизации, то ожидать от деградирующей нации квантовых решений мировая общественность была просто не в состоянии. Никому не показалось странным, что мультипликационные Сармат, Авангард, Нептун внезапно оказались настоящими, вопреки прогрессивным воззрениям на устройство мира и место в нем тупиковой ветви Homo, человека русского условно-разумного. В мире, верным традициям, также традиционно никто не поверил в русский квантовый блеф. Пафосные заявления российского руководства о квантовом прорыве вызвали в инфосреде девятый вал веселья. Чудеса не случаются дважды, тем более подряд. Просвещенный Запад в санкционной войне уверенно пошел с последних козырей. Россию отрезали от научного общения, интернета и поставок любых комплектующих, особенно процессоров. Русские, конечно, что-то должны были припасти на этот пиковый случай. Вполне предсказуемо без сбоев продолжил работу этот убогий Рунет. Варвары в бессильной злобе пренебрегли всяческими лицензионными соглашениями и на краденном программном обеспечении, контрафактных китайских или контрабандных европейских чипах, цифровая российская экономика продолжила свое угасающее недосуществование. Редакции ведущих мировых СМИ требовали от своих корреспондентов, сохранивших вопреки ожиданиям аккредитации, ярких жизненных примеров катастрофического падения русской цифры, а те в ответ уточняли, когда начнут действовать санкции. Уточнения шли с адресов темной стороны виртуального пространства прямо на закрытые по всем законам природы светлые серверы США и Европы. Хуже того, русские боты и тролли устроили шабаши в их ханалию, хулиганы игнорировали все блокировки, наплевав на конвенции о защите информации. Дикая Россия после введения цифрового пакета санкций злобно отказалась выполнять свои священные обязательства перед свободным человечеством. Айтишники спецслужб ходили, качаясь от кофейного отравления и недосыпа, с разбитыми об мониторы лбами и загипсованными пальцами, но пресечь поток надругательств над общественной моралью и глумления над ценностями оказались не в силах. Им не хватало вычислительных мощностей. Они не понимали враждебных алгоритмов, те просто не могли работать. Лучшие IT-умы впали в недельный ступор, прозванный позже неделей «Черных пятниц». Всю неделю на всех устройствах мира отображался этот день недели. Наконец настала суббота, когда пробился писк дерзкого молодого программиста из Малайзии с предложением принять за гипотезу истинность угроз московских сатрапов. Срочно создали группу проверки, та подняла всю информацию по квантовым технологиям, собственно, они и занимались секретными квантовыми разработками. Со стороны включили только того самого малайца. Специалисты с кривыми усмешками взялись опровергнуть нелепые домыслы и чуть не убили черномазую сволочь. Малайц оказался, сука, прав. Появились первые теоретические выкладки и статьи с осторожными оценками тех или иных факторов, и конца им не предвидится, а практический вывод был прост как правда. Просвещенному миру следовало выбросить на помойку все устройства от гаджетов до суперкомпьютеров или попытаться как-то уговорить русских прекратить безобразие. В этот исторический момент у мирового общественного мнения оставалось только доброе слово, из пистолета можно было лишь застрелиться. Мировые СМИ начали уговоры традиционно, с истерики. Получены доказательства русского вмешательства в выборы президента США. Русские фактически сами в этом признались. Ведь они же заявили, что обладают квантовыми технологиями. А с каких пор? Да с такими возможностями они могли подчинить все системы связи, картинку в каждом телевизоре. Тереза Мэй не могла нести такую чушь о новичке и Скрипалях. США не наносили ракетный удар по Сирии. Трампа не существует. Это все нарисовали кремлевские тролли. Короче, представители официальных кругов свободного мира потребовали международного контроля над применением этих технологий. Иначе они русским никогда не поверят и дружить не станут, несмотря на острое желание дружить и верить. Желание это существовало всегда, только с большим трудом скрывалось и подавлялось для пользы России. И то не всеми. Вот что Стивен Сигал говорит, а он ведь звезда. Российское руководство в качестве жеста доброй воли временно согласилось выполнить некоторые положения отдельных соглашений в области защиты информационного пространства. В частности, за мат и непристойные изображения на иностранных площадках стали штрафовать так же, как за подобные хулиганства на отечественных. Пользователи во всем мире наконец смогли включать свои устройства, не опасаясь назойливых рассылок с новыми версиями нетрадиционного секса лидеров Запада друг с другом и другими представителями земной фауны, а также оскорбительных для национального достоинства анекдотами. Россию срочно вернули в формат G8, где уговоры и переговоры продолжаются по сию пору. Формат этот вахтовым методом отправляют тупить помощников министра иностранных дел. На мировых форумах аспекты всей этой ерунды обсуждаются с участием российских парламентариев и близких к Кремлю бизнесменов. Причем переговоры ведутся с полным осознанием, что все это действительно ерунда. Всем стало ясно, что русские еще не уничтожили и не собираются уничтожать свободный мир только потому, что им это неинтересно. У них полно своих непонятных проблем. Эту ветвь Homo все меньше волнуют мировые вопросы. После вынужденного признания в России решили расширить область применения ранее засекреченных технологий. Естественно, возникли целые направления, только и занятые поиском новых областей. Среди прочих нетривиальных результатов появилась технология закачки знаний и некоторых навыков, а также лечения психических расстройств. Обошлись без вирт-шлемов и вирт-капсул. Хватило доступной каждому многоканальной антенны, выполненной в виде обруча. Вход в мир грез тоже не пришлось изобретать заново. Это была традиционная внутривенная инъекция. В состав могли входить по вкусу потребителя. Опиаты или амфетамин, да хоть обычный физраствор. Главное, это наноботы и подключенные к Рунету устройства. Наноботы, увлекаемые током крови, быстро оказывались в сосудах мозга, где получали базовую команду с обруча и коммутировали с ближайшими нейронными центрами. При достижении суммарного отклика выше пороговой мощности начиналась процедура синхронизации. Первые сеансы длились по несколько часов, а далее нейронные сети работали по тем же принципам, что и квантовые процессоры серверов. Мозг пользователя таким образом становился частью многопроцессорной квантовой системы, где уже трудно отличить живые мозги от компьютеров. Россия сделала шаг в виртуальное пространство. Возможно, это был не шаг, а прорыв или срыв. Скорее всего, она туда по своему обыкновению сдуру вляпалась. Наноботы появились на черном рынке, а в сети началась свободная выкладка снов. Их обязательной особенностью являлся легальный слой, доступный всем без всякой дряни в голове, просто фильм с эффектом присутствия, который можно посмотреть посредством быстро ставших привычными цифровых стереоочков. Вскоре появились интерактивные сны. Далее российские программисты переписали под новые возможности классические игрушки, начиная со «Сталкера», конечно. В результате получили настоящий живой цифровой мир, где был задан только базовый сеттинг. В остальном игра менялась, развивалась с подключением каждого нового участника.